Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Наталья Митина, вы закончили ваш рассказ «Смерть вашего отца». И сейчас будьте добры, тогда приступите к описанию событий 1918 года.
Конец 1917 года и начало 1918 Киев переживал чрезвычайно напруженную жизнь. Большевики постепенно надвигались на Киев. Доходили известия о том, что уже большевики из Харькова, где был их центр, они двинулись на Полтаву. Полтаву защищал один из самых выдающихся военных деятелей и стратегов Балбачан.
Балбачан.
Он долго защищал Полтаву. В конце концов, он ее принужден был сдать, потому что все его просьбы, все его обращения к Центральной Раде за помощью ограничивались тем, что они его поддерживали, так сказать, морально. Но людей они не могли дать, у них не было людей. И вот большевистские эти банды, а тогда они именно были банды, они шли из Полтавы ломанными линиями. Но, конечно, имея в виду, в конце концов, Киев. Они шли на Кременчуг. И вот постепенно они берут Кременчуг. Они делают попытку, не сначала она неудачная была, а потом на несколько дней не берут. Они берут Катеринослав. И вот в Киев приходят все известия о том, что эти банды движутся. Теперь, что такое были тогда эти красноармейские войска? Это не была армия. Это были мобилизованные партийные рабочие со всех заводов. Так что была такая действительно анархическая банда, которая не то, что она исполняла директивы или приказы начальства. Нет, она сама ему указывала. И она несла с собой ненависть к буржуазному строю, к буржуазии и так далее. И вот тогда, между прочим, в той агитации, которая велась против Центральной Рады, говорилось, что Центральная Рада собрала всех генералов. и организовала генеральный секретариат. То есть генеральный секретариат по-украински, генеральный значит общий. Но они, этот генеральный секретарь, они переводили, как значит, это есть генерал. И вот они несли с собой ненависть ко всему буржуазному. Поглощенные нашим, так сказать, переживаниями, нашим горем, раны моего отца, смертью его, похоронами, вот этим опасностью, которую мы переживали, например, на Аскольдовой могиле, где его похоронили, это лучшее кладбище в Киеве было. Большевики не хотели, но мы приехали ночью в Киев, они не хотели впустить гроба. Они уже знали, что это, кто это такой, они не хотели его впустить. Так что там с большими трудом им удалось там как-то такое их уговорить, и они его пропустили. Понятное дело, за этими нашими переживаниями я и моя уже старенькая мать тогда была на 20 лет моложе, чем я сейчас, да, мы мало следили, знаете, за тем, что делается вокруг нас. И помню, когда мы возвращались после похорон с могилы, вдруг мы были поражены пальбой. Оказалось, что под уже Киев, как-то неожиданно вообще для Киева, он был отцеплен войсками Муравьева.
Когда это было?
Это было по старому стилю 9 января. По старому стилю. А это сколько, значит, будет?
9 и 13. Плюс 13.
Ну да, так, да. Значит, 22-е.
22 января 18-го года.
Да. Вот. Оказалось, что Киев уже почти что оцеплен войсками. И вот тогда, в это время, уже тогда, когда гремели где-то такое пушки, тогда Центральная Рада объявила свой знаменитый 4-й универсал, в котором объявила Украину независимой республикой, добавившей, что эта независимая республика все же не хочет разрывать федеративные связи, ежели такая будет, со всеми остальными частями СССР. А через несколько дней после этого началась страшнейшая, через два дня, кажется, началась страшнейшая блокада Киева.
Красными войсками.
Красными войсками. Мы жили на Печерске. Напротив, вы не знаете Киева?
Я знаю очень плохо.
В Киеве есть так называемый эспланадный плац на Печерске. Громадное поле, на котором, на Печерске, на котором происходили все торжественные смотры, и на котором были бега, скачки и так далее. Так мы жили как раз, наши окна выходили на это поле, а там была поставлена артиллерия. И вот когда артиллерия из Киева дала залп по пришедшим войскам Муравьева, то я не знаю, чи попал хоть один снаряд, но у нас вылетели абсолютно все окна. И вот мы оказались в январе в квартире, где нет ни одного стекла. Ну и тогда мы перешли, это тоже будет иметь очень интересную деталь. Мы перешли в подвал, а из подвала нас забрали очень милые люди. И, значит, в первый этаж флигеля во дворе, где мы и прожили все время. Эти милые люди были старушка, ну, наша старая знакомая, Каменева, вдова, ее невестка, жена Каменева, полковника Каменева, который был на фронте, и их двое детей, и там кадет, и там еще разные соседи. И вот там маленькую комнату отвели нам с матерью, и мы жили. Комната наша выходила как раз окном на город, и мы видели, как всю ночь горел дом Грушевского. Как раз напротив нас. Передать ужасы этой блокады трудно. Это несколько дней подряд, день и ночь, громили Киев из тяжелых орудий. В это время, между прочим, из Киева успела выйти Центральная Рада, она вышла сама, и с ней вышла армия. Они это перешли в Житомир и известили, значит, большевиков для того, чтобы они прекратили разгром Киева.
А кто защищал Киев в то время?
Никто. Ну, никто. Центральная Рада.
Войска Центральной Рады.
Ну, войска у нее какие там были войска. У нее войск очень мало было. Киев оцепили, оставивши только одно – шоссе на Житомир. Кроме войск Центральной Рады были еще какие-то небольшие отдельные части чешские. Ну, это, конечно, они были небольшие.
Это части чешского легиона,
да,
так
да,
называемые?
Да, но это там не весь легион, а части эти, я не знаю, какие они там были, как они по-военному назывались. Были они роты, были они дивизионы, я не знаю. Во всяком случае, не полки. Да, и вот вдруг прекратилась бомбардировка. Это было так неожиданно. Еще зарево этих горящих домов сияло там, все. И вот вдруг наступила тишина. Но непосредственно после наступления этой тишины стали раздаваться выстрелы. Это ворвалась эти банды Муравьева и начали хватать людей и расстреливать. В тот момент в той квартире, где жили мы, было 2 офицера и 2 кадета. Один из офицеров имел посвитку, страшную красную посвитку Центральной Рады. Эта красная посвитка Центральной Рады – это конец.
Это удостоверение?
Да. Другой, кажется, его не имел. И вот ранним утром 26 января старого стиля утром приходит с обыском ту квартиру, где мы жили. И вот выступает на переговоры с ними молодая Каменева, вот эта жена полковника Каменева, который на фронте, и о котором она уже несколько месяцев понятия не имеет, писем нет, она не знает, где он был на Северном фронте. Вот они приходят и требуют, 3 человека приходят, и они требуют, значит, кто здесь живет, и показать им посвитки. И вот она первая выступает, говорит, что она хозяйка квартиры. Кто она? Она говорит, я Каменева. И вдруг она видит, они меняются в лице. Где ваш муж? Она говорит, на Северном фронте. Так это же, говорит, наш командарм. Событие, которого никто у нас не ожидал, и которое нас всех сидящих там спасло.
Она действительно была женой этого
Она
Каменева.
Действительно была Сергея Сергеевича Каменева. Это Сергей Сергеевич Каменев, это же и мой, так сказать, старый знакомый, но мы никто не знали, что за это время Сергей Сергеевич Каменев, который был начальником штаба Северного фронта, что он стал командармом. Ну, это, конечно, сейчас же все прекратилось, они ушли. Но далее это начался ужас. Они ходили по всем квартирам, вытаскивали офицеров и тут же во дворе их расстреливали. И мы с моей матерью вдвоем переносили одного из таких расстрельных, раз был офицер, я фамилии даже его не помню, живший в том же самом доме. А далее начался такой ужас, перед которым, вы понимаете, даже этот 9-дневные бомбардировки Киева, даже она в воспоминаниях наших, так сказать, стушевалась. Это был постоянный в течение 3 дней расстрел всех. Расстреливали офицеров, расстреливали украинцев, расстреливали кадеты, расстреливали кого только можно. Всех, кто имели эти посвитки, центральные рады, всех, кто когда-либо где-то служил, всех, на кого кто-то где-то сделал донос, говорили, что в течение 1 дня было расстреляно 3000 человек. Мы там, где жили мы, это был Печерск, это было военное место, там в каждом доме, в каждом дворе это были десятки расстрелянных. И вот в этот же, в один из первых же дней был расстрелян митрополит, который жил в Киево-Печерской лавре. Они пришли туда, вызвали его для каких-то разговоров, и там же, выйдя из лавры, в одном из этих рвов крепостных, они его расстреляли. Вы знаете, что это в городе была паника. Эти группы бандитов этих, иначе их нельзя назвать, они ходили из квартиры в квартиру, конечно, все обыскивали, все вносили и так далее. И вот, между прочим, очень интересный был обыск у нас в квартире. У нас, мы, значит, в своей квартире жить не могли, потому что выбиты были все окна. И мы, значит, жили через двор в том же самом усадьбе, в таком же во флигеле. И вот от времени до времени мы слышали стук, значит, это ломились к нам в двери, так что мы с матерью переходили туда и принимали их. Ну, конечно, всегда это начиналось с того, что это оружие. Пожалуйста, ищите. Ну, какое могло быть у нас, у двух женщин, какое могло быть у нас оружие? Конечно, никакого оружия у нас не было. Начинается обыск, но при этом, конечно, масса вещей берется и так далее. Но тут очень интересная маленькая подробность. Один раз, когда производили такой обыск, и когда я что-то ему сказала по поводу того, что, мол, что он, чего он там ищет, там не может быть того, что он искал, но он мне на это сказал. Я имею 20-летний стаж производства обысков. Можно задать вопрос, кем же он был? И от чего имени в течение 20 лет он производил эти обыски? И это, конечно, не только у меня, потому что вся вот эта, так сказать, масса тогдашних и жандармерий, и полиции, масса, она же укрылась в этих бандах. Конечно, да. Говорили, что когда подходил к Киеву Муравьев, между прочим, Муравьев бывший офицер.
Бывший царский офицер.
Да, да, да. Кадровый офицер. Даже не прапорщик запаса, а кадровый офицер. То говорили, что он прямо сказал, что на Киев падает 5000 расстрелянных. Что будет расстреляно 5000 человек. Было ли расстреляно их 4 или 5, конечно, мы судить не можем. Потому что трупы же уничтожались, трупы бросались в воду. Масса же расстреливалась на берегу Днепра. Масса расстреливалась, главным образом расстреливались в саду против царского дворца в Мариинском парке. Масса расстреливалась на этих, на валах, которые окружают Печерск и так далее. Так что пережить это все, это было невероятно тяжело. Ну, лично для меня это было еще страшно и тем, что и, так сказать, организм уже не мог сопротивляться после смерти моего отца. И человек уже не мог о себе думать, но когда, наконец, ушли большевики, то умерла моя мать.
А когда ушли большевики из Киева?
Они из Киева ушли в конце января. Они две недели тут пробыли. Две недели на
две
этот
недели
раз.
Всего. Да.
Почему они ушли? Они ушли, потому что тем временем было подписано Брестское соглашение. Как раз в то время, когда они громили Киев, в это время в Бресте подписывался мир, и в этом, как вы знаете, конечно, но там две группы от Киева, от Украины было. Были представители Центральной Рады и были представители Харьковского правительства.
Они входили в делегацию?
Нет, отдельно.
Отдельно?
Да, отдельно, да. Но немцы как раз вели переговоры не с ними, не с харьковцами, а с Центральной Радой. И вот первым
это,
пунктом...
Простите, это был мирный договор между Германией и Центральной Радой.
И Украиной. И в то же самое время это был мирный договор между большевистским правительством, советским, так сказать, московским и немцами. По Брестскому миру, значит, немцы должны были, немецкой и австрийской, они должны были получить очень большую сумму продуктов с Украины. И за эти продукты они должны были дать компенсацию продуктами промышленности, главным образом военные. Они получали с Украины сырье и должны были разного рода фабрикатами и продуктами вернуть из в виде компенсации.
Простите, у меня такой вопрос, да. Что этот Брест-Литовский мир, он был подписан, с одной стороны, большевистским правительством Троцким, угу. А с другой стороны, Центральной Радой с немцами.
Это было два раза.
Или два раза.
Два раза.
Это совершенно два разных соглашения.
Даже они в разное время были подписаны. Да. Раньше было подписано с Украиной, а потом было подписано с ними, с Москвой. И вот одним из первых пунктов его стояло, что они дадут войска для того, чтобы помочь Украине освободиться от большевиков. И вот, когда двинулись на Киев войска немецкие и войска Центральной Рады, то большевистские эти банды без всякого сопротивления они стали отступать, освобождать, и сначала они, значит, западную Киевщину, часть Волыни, которую они заняли, и потом, значит, они освободили Киев. Так что немецкие и украинские войска вступили в Киев без боя. Вот, собственно говоря, это было завершением того всего, что было в 17 году. Тут я могу только добавить, что, опять-таки, я принимала очень мало участия в этой жизни общественной, потому что вот эти две смерти, которые были одна за другой, смерть моего отца и ровно день в день, через два месяца, смерть моей матери, они так меня потрясли, что меня выбили совершенно из жизни. Но то, что все-таки я встречала, и то, что я, так сказать, доходило до меня тогда, это было впечатление страшной депрессии. Страшной депрессии. И уже Рада тогда не имела такого престижа, такого авторитета, который она имела перед тем. Потому что люди не ожидали. Они верили все-таки в ее силу. И они не ожидали, что могут прийти большевики, и не ожидали даже самые наиболее большевистски настроенные идеологически, не ожидали, чтобы большевики принесли с собой такой ужас. Когда шли, так сказать, дискуссии, колебания, так сказать, на чью сторону, а что такое большевики, брали равенство, брали, если хотите, даже вот этот вопрос о уничтожении собственности, о разделе земли и так далее. Но никто не ожидал, чтобы большевики на своем пути принесли такой ужас. Между прочим, ни в Полтаве, нигде по дороге такого массового террора, как в Киеве, еще не было. И этот киевский террор, он явился совершенно для нас, так сказать, неожиданным. Просто люди не представляли себе, что может быть. Ушли. И вот много времени после того, вы знаете, еще шли вот эти, так сказать, выяснения, сколько человек погибло и кто погиб. Потому что в тех тяжелых условиях, в которых мы жили перед приходом большевиков, очень часто бывало, что люди не знали, поехал он куда-нибудь, или поехал ли он на село, или он получил назначение, кто, куда он там девался. И вот вдруг находят где-то такое, находят его расстрелянное это труп его, или получают известие о том, что он расстрелян. Так что вот это время в Киеве было колоссальное, понимаете ли вы, антибольшевистское направление и сдвиг общественный против большевиков. И это держало, собственно говоря, вероятно, больше, чем около года держалось такое антибольшевистское направление. И понадобилась вся их хитрая политика для того, чтобы мало-помалу все-таки опять приобрести определенного рода такие шансы. Вот, собственно говоря, я закончила началом 18-го года.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Теперь, может быть, добавлю еще несколько слов, что эти же самые антибольшевистские настроения, они в конце концов привели и к той смене правительства, которое совершилось у нас. Дело в том, что, как я говорила, в Центральной Раде было много таких людей, которые деятели, выдающиеся деятели, которые не ставились отрицательно к большевикам, и которые в своей политике, как хотя бы тот же самый Винниченко, другие, они хотели до известной меры для того, чтобы не приводить страну, межусобную такую борьбу, они хотели мирным путем вступить в соглашение с большевиками и ввести у себя ту систему рад, советов, на которую объявили большевики. То есть совет сельский, над советом областной, над тем районный, над тем, наконец, центральный. Потом они провели, как вы знаете, вопрос о конфискации крупной земельной собственности. Вопрос шел о том, какую собственность считать крупной. Считать ее с 25 десятин или 20 десятин или 30 десятин. Вот как раз этот вопрос, он обсуждался в Центральной Раде, и он не был решен. И только уже тогда, когда Рада собиралась уходить, на своем последнем заседании она утвердила этот закон. Теперь она пришла. И вот в первых же своих постановлениях она объявила, что она ничего не изменила в своей идеологии и политику будет продолжать ту, которую она вела до ухода, живя в Житомире, оторванной от ужасов киевской жизни, эти деятели не учитывали того, что они объявляют, что будет продолжаться та же политика. Но они не учитывали того, что настроение Киева изменилось. И что оно, увидавши вблизи большевиков и перенеся на себе их политику, оно не хочет, чтобы было какое бы то ни было приближение к этой политике. И вот так между массой населения, большой массой, и между массой так называемого заможного, то есть обеспеченного, зажиточного селянства, и Радою произошла известного рода идеологическая трещина. То, чем до ухода, на что опиралась Центральная Рада, то есть на то, что она идеологически готова слиться с большевиками, то, когда она вернулась, оказалось совершенно невозможным. И вот, с одной стороны, вот это расхождение идеологическое, с другой стороны, опять-таки, связанное с этим, постоянное недовольство немецких оккупантов, которые видели, что Центральная Рада теряет в своем авторитете, и прекрасно учитывали то, что она делается слишком слаба, чтобы обеспечить немецким оккупантам ту громадную массу зерна, сахара, мяса и так далее, жиров, которые она должна была получить. Вот все это вместе взятое, оно привело к тому, что 29 апреля в Киеве произошло событие, произошел переворот, который выдвинул гетмана Скоропадского и ликвидировал Центральную Раду. Вот на этом я думаю и кончаю.
Большое спасибо.
Теперь, может быть, вы мне хотите что-нибудь...
Да, если разрешите, я бы тогда хотел вот задать вам такой вопрос. Вы сказали, что 29 апреля в Киеве произошел переворот, вследствие чего гетман Старопадский стал у власти. Это был военный переворот, фактически?
Нет.
Это не был военный переворот?
Это не был.
Как произошел этот переворот, или как произошла эта смена правительства?
Она произошла так. Во-первых, велась уже заранее подготовительная работа. Уже заранее, много заранее, вероятно, почти что сразу после возвращения Рады в Киев, стали образовываться группы, которые хотели смены власти. И вот этот призрак гетманской власти, он уже давно был. Называли разных людей. Называли как кандидата Михновского.
Михновского.
Называли старого Чекаленко. Это был известный меценат, очень богатый человек, миллионер, который украинскую газету содержал, который помогал всем украинским учреждениям и так далее. Называли его, но он был совершенно штатский. И вот велись переговоры этих руководящих групп, инициативных групп, велись переговоры с немецким правительством. И вот немецкое правительство поставило, так сказать, условие, что оно признает переворот, но не будет брать участие в его организации. Вот тогда в Киеве собрался съезд так называемых хлеборобов-собственников, то есть богатых крестьян, зажиточных крестьян, то, что называется, потом называлось кулаками или куркулями, и землевладельцев-помещиков. Съезд был очень большой. В нем считалось около 8000 человек. И вот этот съезд, заслушав там несколько докладов о современном положении вещей, он, так сказать, по-старому выгукнул, то есть выкрикнул имя Скоропадского. Это не было такие выборы, как третьего дня были выборы Эрхарта, или там Кеннеди, или кого-нибудь. Но это были по-старому, так как выбирались и гетманы. То есть наличная публика, которая тут есть, она выкрикивает известные имена. Иногда бывало, что когда прежние времена могли выкрикнуть 2-3 имени, тогда эти сторонники расходились, одни там на одну сторону, другие на другую, тогда можно было судить, кого и больше. Но тут названо было только одно имя, и это имя было Скоропадского. Почему? Он тогда казался этой группе людей, которые его выбрали, которые были очень большие, большая группа, это было 8 тысяч человек, которые привезли же с собой еще и мандаты к тому же. Да, он представлялся на том фоне Украины единственным человеком, который мог бы взяться за организацию правительства. На Украине тогда не было таких деятелей. Те, которые были, они были, или они были в русском лагере, или они были молоды, или, наоборот, они были слишком уже стары. И таким образом, а кроме того, вот эта его деятельность, как командира первого украинского корпуса, его деятельность как атамана вольного казачества, все это давало основание для того, чтобы обранный был именно он. Род Скоропадских – это старый род. Когда-то во времена Мазепы он выделился особенно полковником Стародубовского Ивана Скоропадского, которого выбрали гетманом после того, как ушел Мазепа. В течение 18 столетия несколько человек из этой семьи стояли высоко в украинской жизни и занимали такие выдающиеся места, как представители культурной старшинской массы. В 19 столетии то же самое. Они принимали большое участие в жизни Черниговщины, Черниговского земства. Тетка Скоропадского, Елизавета, графиня Милорадович, урожденная Скоропадская, пожертвовала 8000 гульденов. Это была очень большая тогда сумма. Я не знаю, как ее можно, ну, с передвоенным рублем. На Львовское общество имени Шевченко. И это дало возможность этому обществу переорганизоваться в научное общество, которое существует и теперь НТШ. Она же там поддерживала школы украинские, давала на разные благотворительные учреждения и так далее. Таким образом, так сказать, его семья, она себя зарекомендовала в глазах украинцев с очень хорошей стороны.
А какова судьба была после смены правительства вот деятелей Рады? Вот Винниченко, Рушевского. Они, в общем, перестали играть всякую роль в политической жизни.
Грушевский сам отошел. Ему никто не мешал. Он жил под Киевом на даче. Называлась эта дача «Виноградный сад». Когда была организована в Киеве Украинская академия наук, то по желанию гетмана ему предложили быть президентом ее. И он отказался. Теперь Винниченко все время был в Киеве. Они под председательством Винниченко организовали, когда была организована новая власть, то как раз мой покойный человек, Николай Прокофьевич Василенко, был приглашен как министр народного просвещения. И ему же было поручено, как временному председателю Совета министров, пока назначенный Лизагуб был на Кавказе и ждали, пока он приедет, ему гетман поручил организацию кабинета министров. И вот тогда обратились к так называемому, вот этому самому, как я говорила, ТУП, товарищество, общество украинских прогрессистов.
Это федералисты были тогда, нет?
Они назывались федералистами. Они другое название, которое они уже при Центральной Раде приняли, называли социалисты-федералисты. И вот он пришел на их заседание, он тоже был членом этого организации, и уговаривал, чтобы они взяли участие, приняли участие в организации министерства. Но они все отказались. И из них всех только один человек принял министерский портфель. Это был Дмитрий Иванович Дорошенко. Больше никто не согласился. Но зато они уже в мае месяце организовали против гетмана заговор.
Кто организовал?
Вот эта самая группа.
Группа.
Да, то есть не эта, но вообще группа, та группа, которая действовала в Центральной Раде.
То есть группа Центральной Рады,
да,
фактически.
Группа Центральной Рады. Да, этот союз назывался Союз, Национальный Союз. Он менял название, но это был, собственно, Национальный Союз. И вот во главе его был Винниченко. К нему принадлежал также Петлюра и большая часть украинской либеральной интеллигенции. Союз этот действовал, Гетман знал о нем, и вообще о нем все знали, но по тогдашним взглядам считали невозможным принимать какие-нибудь меры против него. И параллельно с властью Гетмана все время действовал этот союз. Но самый большой ужас был в том, что этот союз в лице Вениченки, он вступил в соглашение с большевиками, и большевики обещали свою помощь для того, чтобы повалить Гетманство. За это им было обещано свободное распространение и пропаганда идеи коммунизма на Украине, а они зато давали свою армию.
Но Гетман оставался у власти до...
До 14 декабря.
До 14 декабря, да. До конца.
Потому что когда это восстание охватило всю Украину, то он отказался. Да. Он отказался от своего, от своей власти и уехал. И вот тогда началась так называемая директория.
Может, вы бы сказали несколько слов о директории, поскольку...
Да, это уже вы хотите, да, поскольку есть это, да.
Есть это, потому, чтобы
ну, хорошо.
Использовать
да, нет, тогда
время,
я вам скажу,
что мы с вами беседуем.
Да, тогда хорошо, я скажу ей другое. Я тогда скажу несколько слов о гетманском правительстве.
Да, это будет да, интересно.
Потому что это как раз время, о котором наиболее, меньше всего люди знают, и наиболее тенденциозно к этому относится.
Тем более ваш муж принимал участие,
да,
как вы
до
сказали,
конца.
Он до конца.
Да, до конца. Он был министром, потом он был президентом Сената. Угу. Да, и, как я уже сказала, с самого начала хотели привлечь всех украинцев. Они отказались. Пошли те украинцы, которых они считали, группа «Центральные рады», они считали, что это не есть украинцы, а что это есть малороссы. Это есть, главным образом, это были люди, которые играли громадную роль в земском деле. А земство при царском режиме сыграло на Украине колоссальную роль. Оно было... Ему было, в конце концов, отдано народное образование, народная медицина, организация дорог, организация сельского хозяйства и так далее, и так далее. Таким чином, эти люди, которые были земскими деятелями, это были люди, которые наиболее близко стояли к селу, которые знали потребности этого села. Это не были журналисты киевские, московские и так далее, а это были люди, которые действительно жили на селе и которые знали все, что нужно этому селу. И вот большая часть этих деятелей правительства времени Гетмана – это были именно бывшие земские деятели. Далее. Это из всех министров был только один не украинец. Это был еврей Гутник, большой банкир одесский, который вел, был министром торговли и промышленности. То есть в той области, которую он наиболее, так сказать, близко же знал. Остальные – это были все украинские деятели, старые, в Центральной Раде. Стаж возраста был очень низкий. Например, секретарем Грушевского, президента Центральной Рады, был хлопец, мальчик второго курса университета, 20 лет или 22 лет. Наоборот, все деятели гетманского правительства – это были люди солидные, уже с большой, так сказать, биографией, с большой многолетней деятельностью. Многие из них были специалистами, редкими специалистами в своей деятельности. Но среди них не было ни одного социалиста. А Центральная Рада, как я говорила, чем далее, чем более, она делала социалистическое. И вот и для этих социалистов, конечно, правительство Центрально-Гетманское, оно представлялось контрреволюционным. И вот эти социалисты в массе собой, они и образовали тот национальный союз, который стал подкапываться под правительство Гетмана. До конца Гетман стремился наладить контакт с этими левыми элементами украинской интеллигенции. И вот осенью 1918 года, благодаря поддержке профессора Дорошенко, установились отношения между Гетманом и Винниченкою, как председателем Национального союза, существование которого, как я говорю, Гетман признавал. И вот они договорились до того, что гетманское правительство, Национальный союз дает 5 своих членов министрами. Таким образом, произошел первый, так сказать, кризис кабинета, переменился состав, и сюда вступили эти люди. Тем временем произошла революция сначала в Австрии, а потом в Германии. И таким образом вся ставка гетманского правительства на поддержку немецкого союза, она пала. Немцы стали большевичиться на Украине. Они стали самовольно массами уходить, распродавать свою амуницию, свое обмундирование, своих лошадей, свои пулеметы и так далее, и так далее. А иметь свою армию еще не успела организовать ее гетманское правительство. Во-первых, мешали немцы, которые заявляли, что вполне достаточно их армии. А во-вторых, и самое главное было то, что гетманское правительство боялось объявлять мобилизацию. Почему? Потому что по мобилизации пришли бы в армию вот эти самые обольшевиченные элементы, которые уже разложили фронт. Все эти дезертиры, они бы по возрасту должны были бы вступить в новую армию. И поэтому гетманское правительство организовало небольшую группу гвардии, так называемую сердюцких полков, по выбору, не по мобилизации, а по выбору из детей только зажиточных, как у нас называют, статечных, солидных отцов, а потом оно должно было в январе провести первую мобилизацию с тем расчетом, чтобы по мобилизации попали та молодежь, которая не была еще в армии. А в декабре распалось правительство. Ища поддержки, гетманское правительство пошло навстречу так называемой Антанте. Антанта предлагала свою помощь, свою армию для борьбы с большевиками. Но она ее не дала. Но условие Антанты было федеративные отношения с будущей белой Россией. И Гетман подписал грамоту о федерации с будущей России. Не той большевистской, которая была, но с той будущей, которая неизвестно когда должна была появиться. И этот акт федерации Национальный союз использовал, конечно, незаконно, потому что у него уже было все готово, восстание было готово. Но теперь люди пишут, что восстание произошло потому, что был подписан акт федерации. А на самом деле 13 числа приехал Петлюра в Белую церковь, где был штаб восстания.
13 декабря?
Ноября.
Ноября.
И 14 ноября был подписан акт федерации. Таким образом, никак. Этот акт федерации нельзя уважать, что это была причина. Это была не причина, а это было равнодействующее. В одно и то же время действовавший акт, который, конечно, в дальнейшем сыграл очень большую роль для, так сказать, для поджигания того восстания, которое уже было готово. В связи с союзом с Антантой произошел новый третий министерский кризис. Во время этого кризиса вышел весь прежний состав министров, потому что они считались германофильскими, а Антанта ставила условием, чтобы не было в правительстве никого германофильского. И вот произошел новый состав, пришел к власти новый состав правительства, уже председателем Совета министров был Гербель, а не Лизогуб, который был при тех двух кризисах. Но уже оставалось слишком мало времени для того, чтобы что-нибудь сделать. Шла уже борьба, в которой сначала были войска, которые защищали гетмана. Но далее уже этих войск стало меньше и меньше. Масса войск стала переходить на сторону директории и для того, чтобы не подвергать ни Киева, ни людей, так сказать, опасности, его гетман выехал.
Это было 14 декабря?
Декабря, да, 1918 года. А 15 декабря в Киев уже вступила директория. Но вступила она 15 декабря в Киев, а 1 февраля 19 года ее уже не было.
Власть была тогда только захвачена большевиками.
Большевиками.
Так что директория
уже
существовала.
Она 6 недель была 6 в Киеве. Она дольше, она была еще почти 2 года. Она была там дальше. Она была, отступала все время на Запад. В конце концов, она последняя, она была в конце Подольскому.
Кто возглавлял директорию?
Директорию возглавляли 5 директоров. Но из этих 5 директоров один, так сказать, считался председателем. Это был Винниченко вначале, потом Винниченко, Швец, Андреевский, Петлюра и кого-то я пропустил, Макаренко.
Спасибо
потом
большое.
Потом прибавился 6-й.
Нам нужно кончать, да, потому что заканчивается уже, да, пленка. Хочу вас еще раз поблагодарить за ваш очень интересный рассказ.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате – стало возможно несколько лет назад.